जय जय श्री चैतन्या जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्या जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद Мы продолжим читать Чайтанья Чаритамриту. Мы несколько текстов прочитали сегодня в кафе Говинда с утром, и мы продолжим читать следующие тексты из Антилилы, 12 глава, Према Джагадатанды Пандита и Господа Чайтанья Махапрабху. Текст 75. Прабхура Вачани Сабара Драви Бхуттамана Аджорана Наяне Сабакарина Крандана. Когда преданно услышали эти исполнены любви слова Господа Шри Чайтанья Махапрабху, их сердца растаяли, они стали проливать нескончаемые потоки слез. А Господь Чайтанья произнес слова, которые растопили сердца. Драви путта растопили, мана — сердца. Мана на санскрите — это ум, на бенгали здесь переводится как сердца, сердце. Что ум находится в сердце, в области сердца тоже. Так, с точки зрения йоги, если рассматривать, как устроено тело человека, тонкое, грубое, если мы понимаем, как бы географическое, в кавычках, местонахождение органов, внутренних органов тела человека, это можно увидеть. Но увидеть они скрыты, и доктор может знать, потому что они могли анатомировать какие-то тела. А так человек не знает. Он знает их как боль или наслаждение органы. Он знает, как болит живот или желудок, или как болит другой орган сердца. Какие-то органы, говорят, не болят. Их человек не чувствует. Но в целом это чувствуют по-другому органы, как энергию. Как энергию. Энергичный человек, который может переваривать пищу, значит, он здоров. Так выглядит энергия. И человек вялый, наполнен токсинами. Очевидно, какие-то органы у него плохо работают. Так мы воспринимаем эти органы, чувствуем. Но мы не видим их глазами. Доктора исследуют их структуру, как они функционируют, какая функция, и потом назначают какие-то лекарства, которые влияют на эти функции. И есть тонкое тело человека. Оно сложно устроено. Но в целом, если опираться на Бхагавад-гиту, чтобы все было принципиально понятно, всего три составляющих нужно знать хорошо. Это ум, как орган восприятия, есть разум, но выше ума. Во много раз выше ума, он по своей энергетике, он превосходит его в сотни раз, сила разума. И аханкара, который еще более могущественный, самый могущественный элемент, материальный, тонкий, это аханкара. И самые видимые органы – это вот физическое тело, воспринимаемое чувствами. Этими же чувствами можно воспринимать, как глаза, и слышать его, видеть. Но ум человека мы не можем видеть органами восприятия. Мы должны узнать по звуку. Так устроено все. Невидимые вещи познаются по звуку. Разум тоже не видим, аханкара тоже невидима. Но не просто по звуку, нужна членораздельная речь, которая дана только человеку. Для познания себя именно речь дается. Потому что просто звуки, ну, животные рычат, животные издают тоже звуки, птицы. Но они с помощью этих звуков не смогут познать себя. это им не дано. Речь. И речь членораздельная, значит, есть слоги, которые складываются в определенные понятия, которые обозначают, например, предметы. И если мы хотим выразить какие-то чувства, мы тоже обращаемся к словам и слышим друг друга, так мы понимаем умонастроение человека, его внутренние ощущения, мироощущения, как он себя чувствует, мы спрашиваем его, и по звуку мы получаем информацию. И есть очень жалобные звуки, когда человек говорит слова, но есть интонации, есть много градаций этих оттенков. И это изучают также актеры, как выразить то или иное чувство. Вот, если даже в жизни это не происходило, и нужно как-то сыграть, вжиться в эту роль, пробудить в себе этот звук. Звук и абхиная. Абхиная – значит мимика, знаки какие-то внешние. Иногда достаточно просто звука. Вполне достаточно. Самое главное – это звук, который передает в полноте эту внутреннюю информацию. И некоторые слова мы можем ощущать эмоционально, знакомые нам ощущения. Мне нравится, скажу, вот это. Я понимаю, слово «нравится». Человек испытывает какие-то положительные эмоции. От чего-то он объясняет мне, это хорошо. Предметы можно, вот, обихода, название, по звуку быстро можно сориентироваться. Принеси мне ложку, принеси мне предмет какой-то быта, и мы быстро это делаем, если услышали звук. Так. И есть слова, которые недоступны нашему пониманию, даже восприятию. Они тоже существуют, эти слова, в цивилизованном мире. Например, слово «Бог» неизвестно, что такое. Но понятие, звук, слово существует. И вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом. Начинается Библия так. Сразу человек в трех этих строчках ломает голову просто. Всего несколько слов. Если разобраться, это глубоко научная информация. Веды также подтверждают, что мир творился по звуку. Но звук исходит из света. Свет как Бог, или створяет Бога. Свет, уплотняясь, переходит в волну, волна, уплотняясь, переходит в вещество. Итак, в развитии отношений, цивилизации, технологий, там, производств, что угодно, что бы ни развивали, требуется свет знания. Затем нужно это озвучить. При помощи звука нужно обрести решимость, и только потом можно воплотить то, что мы задумали, ощущаем звук. Прабхупада также приводит пример, что в военное время, сейчас мы не знаем, как современные идутся вот, войны, но классические войны, там всегда присутствуют музыканты. Барабаны и рожки обычно. Там нет каких-то таких сентиментальных инструментов, как гитара, допустим, на войне. Но там маршевые используются звуки такие, которые человека поднимают его дух, его тонкое тело. И представьте, человек готов идти под пули, под оружие, под стрелы. Марши, звуки настраивают человека. А племена, также есть племена людей простых, которые охотятся, просто деревянные копья у них, даже металла не знают. То есть очень простое орудие, но нужно убить медведя, например, или льва. Но носорога, не знаю, никто не пойдет с деревянным копьем на носорога, но, ну, медведи, допустим. Это тоже очень опасно. Очень опасно, медведь. А вы не знаете, что такое медведь. Смотрите на меня, вы не знаете, что такое медведь. А я знаю, что такое медведь на опыте. Слава Богу, не с большим медведем у меня был опыт, а с маленьким медвежонком. Он представляет опасность для взрослого человека. Его тело подобно камню. Я трогал его, я с ним играл. Я хотел, попытался с ним играть. Ну, он играет с человеком, действительно, ему нравится человек. Но, как говорится, медвежьи шутки – это очень опасно играть с медведем. Он может, шутя вам, прокусить палец, не заметит даже это. Вот, просто кость треснет. Такие тиски у него. Этот маленький медвежонок, он играл со мной, вот так стоял, если я его пытался поймать, он мгновенно исчезал с этого места, перемещался сюда. Реакция зверя. Потом играючи разбегался, разбегался со всей скоростью, как пуля, и головой в бетонную стену врезался. Потому что он просто разбился голову. Он переворачивался, играя, и снова играл со мной. Это был маленький медвежонок только. В тайге, когда медведь чешет спину, то видно издалека, как сосна вот так качается, готова сломаться. И вот нужно идти на медведя с деревянным копьем. Одно движение, и несколько тел порвано когтями. Быстро все происходит. Это, если взбешенный медведь, это очень быстро происходит. Сейчас, конечно, есть ружья там используют, но с деревянным копьем. Как? Они это делали. Зажигают, я скажу как. Запоминайте. Сжигаете костер, берете деревянные копья, ходите вокруг костра, в ритм под барабан и повторяете мантру. Мы убьем медведя. Мы убьем медведя. Мы убьем. И примерно через полчаса и вы готовы идти на медведя. Вот и все. Звук. Это звук. Звук настраивает. На любую волну можно настроить человека. Поэтому радио, средства массовой информации, вот эти новости, звук, звук, говорят, чтобы настроить, чтобы дать настройки какие-то. Это очень большая сила в этом. Что мы слышим, вот это здесь состояние тонкого тела, ума. И именно тонкое тело действует. Я встречал людей физически очень сильных, но они слабы духом были. Они были подвержены страху. Встречал людей совершенно маленького роста, неказистых, но с огромной силой внутренней, бесстрашных людей, которые наводили страх своим голосом на других. Внутреннее вот это тонкое тело настроено. И есть шудры, есть вайши, есть кшатри, есть браманы. Если кшатри выходит и командует, никто не может не подчиниться, если это настоящий кшатри. Звук голоса уже все определяет его силу и бесстрашие. Если браман говорит, вы получите полное как бы подтверждение того, что существуют невидимые вещи, которые вы не знаете. Может вам по звуку дать это почувствовать, браман. Может вам сказать, что такое браман. Вы можете почувствовать, что такое браман. Или параматма. Или что такое вот эта вселенная, или Бог. Что такое слово Ишвара. Может по звуку объяснить. Изнутри сердца. Изнутри, но тонкое тело может иметь такую силу. Выше мертвой материи чувства, органы, восприятия. Так, выше чувств ум. Ум может заставить чувства делать все, что угодно. И разум понимает, наверное, это уже не стоит делать. Я принял дозу героина. Наверное, нужно остановиться. Потому что после второй дозы я уже буду наркоманом. Но ум, даже если этого не хотите, вас ведет в эту сторону, и вы принимаете дозу. Поэтому ум держит в чистоте. Это опасный инструмент. Бхагавад-гите, о нем говорится так, что он лучший друг и злейший враг. Самый злейший враг, который может быть у человека, это его собственный ум. И лучший друг одновременно может быть, если он под контролем. Если вы можете его направить в нужное русло, он лучший друг. Но если вы не способны управлять, он злейший враг. И более злого врага вы не найдете в мире. Вы сам себе враг, говорится в этом смысле. Итак, человек раздваивается в этом случае. Если он не под контролем, у него есть тонкое тело, которое требует плохих вещей. И есть разум, который пытается его остановить. И другие люди тоже при помощи своего разума пытаются говорить при помощи слов, что это делать не стоит, не нужно это делать. Будут последствия. И все же это трудно оторвать ум от привычной деятельности чувств. Поэтому практика йоги начинается с чувств, контроля чувств. Сначала нужно остановить деятельность чувств. Или занять их преданным служением. Или просто оторвать, закрыть глаза, сесть в позу йоги, сосредоточиться, перестать дышать, то есть техническим, механическим способом. И происходит чудо. Если остановлен чувство и ум, мы начинаем сознавать разумом «я душа». Просто все открывается. Ничего не придумано. Просто открывается все, как есть. То, что садху все описали, свой опыт, так и будет. Мы сможем познать душу. И душа сначала познается персонально. Как мы понимаем, что такое душа вначале? Это сознание. Но у сознания нет имени. Как его зовут, сознание? Я тот, кто вот видит, слышит, сознает, существует, сад, все, все. Но а как меня зовут, какая форма, чем я там занят, как душа, я не знаю. Сначала персональное представление. Я душа. Агам, брахмасми, так, так, так. Нужно осознать, что я неизменный, вечный. Первое осознание. И Кришна Бхагавадгите объясняет это. Тело будет меняться постоянно. Сколько уже изменений в теле? Посмотрите. Недавно мне показали ролик какой давности, может быть, 20-летней давности. В этом ролике я даю лекцию. 20 лет назад. Вообще не узнал. Какой-то чужой вообще человек, незнакомый совершенно. Неужели это я был таким? Нет. Я-то был такой же, тело было другое. Я тут же пришел в себя, а у меня было другое тело. Незаметно. Через 20 лет я не заметил, как тело сменилось. Как какие-то гуны, они сохраняются. Гуна-карма. Вот эта гуна-карма сохраняется, данная сейчас гуна-карма, на протяжении одной жизни. Другая, новая воплощение, значит, новая гуна-карма проявится. Вы лепите скульптуру. Пока вы не доделали все части тел, скульптура кажется незавершенной, не так ли? Она считается незавершенной. То есть то, что мы сейчас делаем с вами, мы создаем новую форму тела своего, но она еще не завершена, поэтому мы еще живы. Как только мы завершим эту форму в этой жизни, это тело мы оставим, сбросим. Мы войдем в другое, новое, созданное нами же тело, наши кармы. Создает ум. Тонкое тело работает. Мы даже не замечаем, как наше тонкое тело меняется в течение жизни. И наша аханкара тоже может видоизмениться. Постоянно меняется. Кем мы себя считали в детстве, скажите? Ну, просто ребенок. Я тот, кто вот родился от этих родителей. Или я тот, кто пошел в эту школу. Или я тот, кого вот называют Вася или Петя, Ивановым или Сидоровым. Немного знали об этом. А потом добавляется к этому. Я закончил среднюю школу с хорошими отметками. Или вышел с волчьим билетом. Тоже мнение будет какое-то о себе. Или я работаю столько-то, а теперь я заработал столько-то, а я достиг того-то, и в конце жизни у меня много и заслуг, медалей. С этим ложным эго я ухожу. Понимаете? Я накопил, я приобрел вот это мнение о себе, вот все эти вот названия, все эти дипломы, я всем показываю, что я достиг, и Хари Кришна, все, конец мне. И куда? В новое тело. Опять же, кто я? Иванов Петров Сидоров. Вот мои родители. Вот мой детский садик. Вот моя коляска, в которую меня родители возят. Где все медали ваши? Опять аханкара обновляется, видите? И снова нужно создавать аханкару. И снова она растворится, и снова создавать. И снова. Это сильно беспокоит человека, потому что аханкарой мы наслаждаемся. Самая суть нашего наслаждения – это аханкара. Наслаждающийся – это аханкара, мнение о себе. Чем наслаждаюсь? Мнением о себе. Кто я? И чтобы другие еще признали это вообще, это будет слава. Это смысл моей жизни. Иметь признание и славу в этом мире. Аханкара. Наслаждается аханкара. И когда смерть опустошает нас, считается, что это самое сильное потрясение. И поэтому, чтобы не переживать эти страшные вещи, есть забвение. Мы забываем прошлую жизнь, все свои накопления. В прошлом я был героем многих войн. Вот. У меня было много наград. Также я много был, может быть, предателем в каких-то жизнях. Я неправильно мог поступить. В какой-то жизни я вообще не был человеком. Я был слоном, допустим, где-то в Африке. Африканский слон. Он красивее, чем индийский, да? Да, африканский, правильно. У него такие уши большие еще. Когда он уж так делает, так он кажется большим и страшным. Вот я был африканским слоном, нет, я был тигром еще. Вот. Когда-то я был на какой-то планете другой. Плохо помню сейчас. Но я уверен, что где-то я был. И вы тоже не из этого мира немножко. Кто откуда? Кто-то еще от шерсти не отошел, кто-то... Ну, это шутка, конечно. Но это, может быть, и не шутка, я не знаю. Всякое бывает в жизни, знаете. И вот есть забвение. И когда душа переселяется в низшее тело, то при помощи забвения именно она снова может наслаждаться. При помощи забвения может начать новую жизнь именно. Но когда Арджуна увидел вселенскую форму, Кришна показал, без забвения, если посмотреть на эту форму, он был в ужасе. Он был просто в ужасе. Все формы жизни он увидел на всей, во всей вселенной, все виды. Самые возвышенные до Брамы, полубоги, демонов увидел, мудрецов увидел, змеев божественных увидел, обычных живых существ, мириады. Он увидел даже, наверное, микроорганизмы в этой вселенной. Он все увидел там. И все это вместе взятое подвергалось полному уничтожению. Полному уничтожению. И причем процесс постепенный. Все, что мы видим в этом мире, это движение к исчезновению. Поэтому мудрецы говорят, ты родился, как только ты родился, ты начал умирать. Так они понимают эту жизнь. Сколько вам лет? 15 лет. Вам сколько? 30 лет. Вам сколько? 50 лет. Значит, ты умираешь 15 лет, ты умираешь 50 лет. И когда вам уже 99 лет с половиной, вы уже точно знаете, что вы умираете. А до этого вы думаете, нет. Вот и все. Забвение, иллюзия. Это устроена материальная природа. И вот познание души, сначала сознание. Мы должны это все увидеть, осознать. Если мы все это можем осознать, вещи, как они есть, это уже можно представить, что такое душа. Что такое душа? Потому что у нее другая жизнь совсем. Вот мы заинтересуемся с вами. Что это за другая жизнь? Что Богом-то мы интересуемся, а живем-то этой жизнью. Интерес у нас в этой жизни. Нам нужно интересоваться, а что же это жизнь души? Какая она? Она не из этого мира, что она делает, в каком мире находится, и как зовут меня, допустим, как душу, или кого-то из близких людей, кто он. Мы там будем вместе, или как, мы здесь привязаны, нас заботит это, или мы забудем друг друга. Нет забвения в духовном мире, нет забвения. Очень удивительно устроен духовный мир. Все живые существа связаны воедино, все. Бесчисленное множество, воедино, дух неделим. Можете общаться с кем хотите в любое время. Там не разделяет вас ни пространство, ни время. Хотя есть все это, но не мешает. Наоборот, помогает. Итак, когда преданный начинает духовную уже деятельность, как душа, он сталкивается с личностью Бога. С деятельностью Бога, как личностью, у которой тоже есть тело, органы восприятия, органы ответа, но божественные, трансцендентные, нематериальные. И чтобы вступить в эти отношения, они должны быть тоже трансцендентными, наши качества. С материальной точки зрения это невозможно. Есть только вот слово «Бог», и никто его понять не может. Но слово есть. Для начала, если кто-то привлекает это слово, интересует, это уже хорошее начало. Но за этим словом все, все энергии, все миры, все живые существа, он все объемлет это слово, абсолютно все. И самое сокровенное также находится в этом слове. Самое ценное, все, что ищет человек, самое ценное находится тоже в этом слове. В одном. Он называет по-разному. Бог, абсолют. Параматма, Бог в сердце, сверхдуша. Браман, излучающий сияние и энергию. Можно назвать любым именем. и все будет правильно. Но ни одно имя полностью вы не опишет, тем не менее. Он неописуем. Так говорится о нем. Слово «Бог». И здесь вот Бог говорит со своими преданными. Мы прочитали в кафе эти стихи, что он сказал. Но когда преданные услышали эти исполненные любви слова Господа Шричитани Махапрабху, их сердца растаяли, они стали проливать нескончаемые потоки слез. Это звук трансцендентный, изошедший из уст Господа, проникший в сердце преданного. Он разговаривает с преданными. С человеком он не разговаривает. Так написано. Нараяна не разговаривает с человеком никогда. А Господь начал обнимать всех преданных и тоже стал плакать и плакать. Такие отношения описываются. Не в силах уйти, преданные остались в Джаганатхапуре еще на 5-7 дней. То есть это были преданные из Бенгали. Они пришли специально увидеть Господа Чайтанью. Что он вырос в Бенгали с ними. Они помнили его. И из-за чувства разлуки они вот ежегодно приходят большим количеством. 200-300 человек они идут непроходимыми дорогами через джунгли из Бенгали в Орису, чтобы прийти и увидеть его в Джаганатхапуре. И не могли уйти, не в силах уйти вот от этих отношений, и они еще остались на 5-7 дней. Мы уже собирались уходить, но не смогли уйти. Я помню смешной комедийный фильм, сейчас вспомню, подождите. По-моему, «Берегись автомобиля», там играет Смоктуновский молодой. Все этот фильм видели, советские люди, безусловно, он знаменитый фильм. И там начинается с того, что там еще такой персонаж есть. Нет, это не «Берегись автомобиля», а «Старики-разбойники». Во! Так называется фильм. Там Евстигнеев и Никулин играют. Они еще картину похитили из Эрмитажа, да? Вот. И этот Евстигнеев, его провожают на пенсию, ну, они старики. Вот. И там все плачут, там подарки дают, как же мы без вас? Он говорит, все, раз так, я остаюсь. Я не выхожу на пенсию. Тогда у всех проблемы. Говорит, не-не-не, погодите. Мы тут деньги потратили на подарки. Вы не уходите. Нет, вы должны уйти. Уходите. То есть они показали свою любовь, в то же время они... Комедия получилась, смех. Такая трогательная сцена, там подарки и слезы, все плачут, его провожают. И он тоже расплакался вместе с ним, говорит, все, я остаюсь. Все, нет, уходи. Адвайта Прабху и Господь Нитянанда Прабху приблизились к лотосным стопам Господа с такими словами. Весь мир обязан тебе за твои трансцендентные качества. Весь мир обязан тебе. Мы можем спросить, а откуда мир узнает все это? Там было всего, небольшое количество людей, преданных, кто видели эти сцены. Но, говорит, весь мир — это еще одно из качеств Господа. Он беспредельный, всепроникающий. Все, что Он делает, будет известно всему миру. Он самый знаменитый. Прабхупада приводит пример, что Кришна самый знаменитый в мире. 5000 лет о нем все написано. Люди знают его все. Особенно самые разумные люди знают его. Но есть другие знаменитости, это великие пророки. Их тоже 1000 лет могут помнить. Обычно человек не помнит столько много времени. И также Бхагавад-гиту, который Кришна сказал Арджуне, знает вся Вселенная. А он только с Арджуной разговаривал, как будто. И снова ты связываешь своих преданных своими исполненными любви словами. Кто же из них после этого сможет уйти отсюда? Словами связал. Видите? Звук. Опять звук. Тогда Шричитания Махапрабху успокоил всех и попрощался с каждым из них. Нужно было успокоить их чувства, чтобы они не плакали в этих чувствах, от которых не могли они уйти. Он успокоил эти чувства и попрощался с каждым отдельно из них. Господь сказал Нитьянанде Прабху: «Не приходи сюда снова и снова. Ты сможешь общаться со мной в Бенгалии». Преданные Шри Чайтанья Махапрабху двинулись в путь, обливаясь слезами, а Господь остался у себя, погрузившись в ныне. Эта парампара как бы до сих пор существует, но я называю слово парампара немножко в кавычках. Она до сих пор существует в Индии, где это вот этот вид преданных, как бы линия преданных, они постоянно плачут. Постоянно плачут. Вызывают слезы, вот как тут написано, хотят тоже таких, в таких чувствах жить. Но мы не следуем этим путем. Потому что Бхачитан Сарасвати, он объяснил этот момент. Они плачут постоянно. Цитируют шлоку, допустим. Они поют те же мантры, Хари Кришна мантру, ту же Бхагавадгиту. И они цитируют шлоку. Харьер нама и навзрыд. А Харьер нама и вакевалама. У них слезы льются по-настоящему, у них рыдания. Не говорят, рыдают, поют, рыдают. Постоянно рыдают. Но Бхачитан Сарасвати, это написано в Писании, что тот, кто не плачет во время воспевания святых имен, у него сердце каменное. Они хотят это вот буквально делать так. Но Бхачитан Сарасвати дал комментарий специально для этого случая, что это не главное, не главный признак чистого преданного служения, потому что можно плакать искусственно. Вот в чем дело. Это тонкий момент. То есть тонкое тело аханкара может создать иллюзию преданности, иллюзию разлуки. Но как определить, что это ложная, ненастоящая разлука, ненастоящие слезы? А так, одновременно эти люди, они могут нарушать регулирующие принципы, не контролировать чувства. Поэтому, говорит, главный все-таки признак премы в том, что у человека не привлекают чувственные удовольствия. А слезы он может и сдерживать, не показывать их. Бхачитан Сарасвати пояснил этот момент. И вот, обливаясь слезами, Господь остался у себя, погрузившись в уныние. То есть многие люди подражают Господу Чайтанье. Так Господь связал всех узами своей трансцендентной милости. Кто сможет отплатить Ему за Его милосердие? Шри Чайтанья Махапрабху не подвластны никому Господь, Личность Бога. Все делают то, что Он от них хочет. Поэтому все преданные, расставшись с Ним, вернулись к себе домой в разные части страны. Если у кого-то есть любовь к Богу, любовь к преданным, это совсем не означает, что нужно быть всегда вместе физически. Это совсем может к этому не относиться. Любовь эта может и не усиливаться, а наоборот. Можем привыкнуть быть фамильярными, например. И Господь Чайтанья сказал однажды Нитьянанде: «Иди проповедуй». Они были вместе все время. «Теперь иди, проводи харинам проповедуй». А сам он остается в Навадвипе. А Нитьянанда сказал: «А как это возможно? Как это возможно, что я уйду от тебя? Как это возможно, что мы с тобой расстанемся? Это вообще возможно? Как ты себе это представляешь? Я это себе не представляю». Он сказал: «Это невозможно. Я никуда без тебя не могу. Мы с тобой как одно целое. Я не смогу без тебя». Но Господь Чайтанья сказал: «Иди, а я буду присутствовать на каждом твоем киртане». А тогда другое дело. В самой сокровенной форме, он сказал. Нитьянанда понял, о чем речь идет. Он оставил как бы вот форму тела Господа Чайтанья и ушел с харинамой. Но когда они начинали проводить киртан, все явно ощущали запах гирлянды Господа Чайтанья распространялся. Нитьянанда всегда его созерцал в этой самой сокровенной форме духовного, этой духовной премии любви к Богу. Непрерывно. Иногда он просто глаза закрывал вот так и на несколько часов погружался во время киртана, и от него исходило сияние. Это сияние давало экстаз киртану, держало его день, сутки, неделю непрерывно, месяцы непрерывно. Люди даже не нуждались в еде, в воде или в туалетных каких-то потребностях в это время. Это описанная история. Это было присутствие Господа Читания. А особенно присутствует на киртане. Я думаю, на моем опыте, что без киртана его трудно увидеть. Сложно представить. И именно он является, когда воспевает святые имена. С этого как бы его явление ознаменовалось именно этим. Как только он явился, сразу же стали воспевать святые имена. Непрерывно вокруг него всегда воспевают святые имена. За год до этого, по просьбе Господа, Джаганнатха Пандит вернулся в город Надию, чтобы повидать Шачимату. Шачимата — это мать Господа Читания. Придя к Шачимате, он вознес молитву и лотосным стопам и подарил ей одежду и просад Господа Джаганнатхи. Он поклонился Шачимате от имени Господа Читания Махапрабху и рассказал ей, о чем ее смиренно молит Господь. Прибытие Джагадананды очень обрадовало Шачимату. День и ночь она слушала, как он рассказывал о Господе Читании Махапрабху. День и ночь. Буквально нужно понимать тут, необразно. То есть преданный, когда погружается в это состояние, он не спит. Он не может спать. Нет необходимости. Преданные Господа Читания обычно спали около 2 часов в сутки, того меньше. Не нуждались в сне практически. Джагадананда Пандит сказал: «Дорогая матушка, иногда Господь приходит сюда, съедает все, что ты предлагаешь на алтаре. Это сказал мне Господь Читания. Скажи ей об этом. Скажи моей матери. Она вот страдает от разлуки со мной. Скажи, я постоянно прихожу к ней в дом и съедаю все, что она предлагает на алтаре мне». Поев, Господь говорит: «Сегодня мать накормила меня до отвала. Я прихожу к ней и съедаю все, что она предлагает на алтаре, но мать не может этого понять. Она считает, что ей это снится». Потому что это в тонком теле происходит у нее. Интересный момент. Трезвые ученые считают, что все эти пураны — это просто миф. Ну, во сне. Мечта. Фэнтези. Но Прабхупада говорит: но как это возможно, чтобы такие великие ачарьи и такие великие махаджаны или вьясадев фэнтези писал какие-то? Великие и величайшие йоги вообще. Это, который написал Веданта Сутру, все философские эти упанишады и прочее. С какой бы стати они писали какие-то выдумки в фэнтези? Только потому, что вы не можете увидеть глазами это физически, вы думаете, это фэнтези. Но на самом деле все происходит на более тонком уровне. И вам кажется, что это фэнтези, здесь говорится. Шачимата отвечала: «Как я хотела, чтобы Нимай поел все эти овощи, которые я готовлю. Иногда мне действительно кажется, что Нимай все съел, но потом я думаю, что мне это привиделось. Фэнтези, как будто сон свапна». Так Джагадананда Пандит беседовал с матушкой Шачи дни и ночи напролет, рассказывая ей, как счастлив Шри Чайтанья Махапрабху. Какие будут вопросы? Читаем Чаритамриту.
Повторю тогда. Хари Кришна. Есть шаманы, есть экстрасенсы, они видят тела прошлой жизни и будущей. Если еще в этой жизни не сформировано будущее тело, как они могут видеть будущее?
Что-то могут видеть, что-то. Потому что уже заложено семя. Например, вы берете семена редиски, семена морковки, семена капусты, сажаете в землю. Ну, нет же сразу капусты, морковки. Но вы уже знаете, здесь будет морковка, здесь капуста, значит, семя брошено. Так можно увидеть. Также есть энергии, которые формируют наше воплощение. Это тонкий мир, он очень сложный. Очень сложный. Кстати говоря, часто можно ошибаться. Даже те провидцы, которые довольно точно могут что-то говорить, всегда в чем-то ошибаются. Это сложный вопрос. В Бхагавад-гите говорится, что лучше не погружаться в эти сложные вещи, потому что человек запутается в карме. Ну да, кто-то может это видеть до какой-то степени. Почему нет? Мы тоже можем научиться видеть будущее немножко. Может быть, даже много. Тоже может быть. Если очистить ум, можем увидеть. Пока мы видим через свои желания, конечно, мы не увидим будущего. Но если освободиться от своих желаний, мы можем увидеть будущее. Это не так уж сложно, как кажется. Как говорил Христос, вы же вот видите, на горизонте тучи собрались, значит, скоро будет дождь. А почему же, говорит, видя меня, вы не видите, что будет дальше? И люди не могли понять, что же будет дальше. Также по качествам человека можно понять его будущее до какой-то степени. Охотник знает, точно знает, куда придет животное, там, где его пища. Очень просто. А животное не понимает, откуда он знает. Он сидит именно в том месте, куда я собираюсь идти. Как он это видит? Для животного это трудно понять. Он знает, пища у этой птицы такая, значит, они соберутся здесь. Эти птицы живут в водоемах, у озер, там, где их пища, они прилетят сюда. Весной прилетят, да. А осенью летят, даже знает куда. Но птица не догадывается об этом. Как охотник знает? Также народные есть приметы. Говорят, вот рябина рясная, зима будет морозная. Есть какие-то приметы, по которым тоже не могут видеть будущее. Есть провидцы, которые видят события материального рода, как Ванга, вот известный в мире сейчас. Есть другие также известные ясновидцы. Их часто приводят, вот что-то не говорили, это происходило, да? Подтверждается, что не видели. А это не самое высокое видение. Шаманы тоже могут что-то видеть, но это не вершины. Никто из них, заметьте, не видит Господа Чайтанью, движения. Никто не видит. Никто не видит духовные явления. Чисто тонкие материальные кармические сферы. Что их чувства и разум находятся на том уровне восприятия. И они не могут видеть что-то еще. Но веды, они видят. И говорят, что через ровно 427 тысяч лет закончится Кали-юга. Так и будет. 5 тысяч лет прошло, и еще 427 тысяч лет будет продолжаться, затем сменится эпоха. И Кали делится еще юга на несколько этапов этой эпохи. Например, сейчас еще не началась Кали-юга как таковая, а только переходный этап. Примерно около 37 тысяч лет переходный этап. Из два пара в Калию. Мы в переходном этапе. Если бы мы находились уже в самой Кали-юге, мы бы не смогли сейчас воспевать, собираться Харе Кришна. Нас бы всех уже уничтожили. Нам не предоставят такой возможности. Да, все предсказано. И предсказано даже явление Господа Читания, что на 10 тысяч лет будет просвет. Не только в ведических писаниях есть. Я слышал еще до того, как я пришел в сознание Кришны об этом, из легенд и христианских предсказаний. Там было сказано, что на 10 тысяч лет сатана будет скован. Так, что будет как бы рай на земле на 10 тысяч лет. Сатана будет скован. То есть Кали не сможет проявиться. Там не написано, почему детали. Но Веда говорится, что потому что люди познают истинную ягью. Все яги век Кали невозможно выполнить, поэтому невозможно процветание. Невозможно процветание без яги. И век Кали никакая яги не работает, кроме одной, и самой загадочной, таинственной. Это воспевание, совместное воспевание имен Бога. И никому не приходит в голову, что это яги вообще даже. И Господь Читания пришел в скрытой форме, как Чхана-аватара, скрытая форма. Никто из индивидов этого не говорит, смотрите. Но это существует. Это развивается все более и более явно, это проявляется. И никто не знает, откуда проявляется. Они выходите, поете, и что вы так меняете мир, не смешите. Но именно так все происходит. Приятные поют, и мир меняется. Потому что это ягья, век Кали, это санкиртана ягья. Рекомендован процесс. И Суметха сам. Самые разумные люди век Кали примут именно эту ягью, этот путь, процесс.
А можно прям секунду еще последний вопрос? А в продолжение шаманов у меня есть просто знакомая, и она говорит, что по всем их канонам человек должен прожить 9 жизней, именно 9. Не одну, то есть уйти, а вот почему 9? И она никак другую цифру не могла сказать, а вот видит, что у всех 9.
Смотря какой практике он следует. Если он следует практике животного, то это его последняя человеческая форма жизни. Перейдет в форму тела животного. Если он служит полубогам, то да, возможно, нужно ему несколько жизней, чтобы подняться на какую-то планету полубогов. То есть разные пути существуют. Они описывают тот путь, который они видят. Пути разные бывают.
Гуру Махарадж, а вот вы сейчас сказали про вот этот период, и получается будет этот период до прихода в Калки Аватара, да? И вот в этот период получается все? Вообще никаких шансов? Или какие-то маленькие группы будут, которые будут как-то практиковать? Или это вообще никаким образом будет невозможно?
Согласно Писаниям, которые предсказывают, преданные будут даже оставаться в Кали-югу. Даже в конце Кали-юги будут преданные Кришне. Преданные Бога. Вот. Но никто не знает, как это возможно, как они где. Где-то они будут прятаться в каких-то труднодоступных местах, горных, то есть что-то такое будет. И как говорили духовные учителя, Кали-юга означает, что за одно слово «Бог» вас убивают без суда и следствия. Разрешено. Это не шутка, потому что мы знаем целые формации в нашей истории, которые слово «Бог» уничтожали из культуры. В Китае была такая культурная революция в свое время, в 60-х годах или 50-х годах. И там слова нет такого сегодня. Это признаки века Кали. Но сейчас они снова начинают изучать это слово. Он преданный проповедует там. То есть религия становится главной проблемой век Кали. Хотя это единственный путь к спасению изначально. Век Кали становится большой проблемой. Религии начинают враждовать друг с другом. Сеять вражду. самую жестокую. Поэтому люди будут думать, правители Векали, своим слабым разумом, что нужно устранить религию, тогда будет мир. У них неразвитый разум, они будут так думать. Но Прабхупада так думали и в Советском Союзе. Религию устранить, и будет все хорошо. Но что Прабхупада сказал? Это один пример, что если у вас на глазу катаракта, вы же не выкалываете глаз, вы снимаете катаракту. Не нужно уничтожать религию, нужно очистить ее. У нее есть свое предназначение. Это в истории было Кали-юги. Была монархия. Но поскольку монархи деградировали, всем королям головы подрубали. Вот что происходит. И они думают слабым разумом, что демократия будет лучше. И кажется, вначале точно лучше. Так кажется, разум слабый. Они не видят последствий, к чему это должно привести потом. Прабхупада перевел слово «демократия» — это «демон крэзи». То есть это самое худшее, что может быть. Должна управлять голова, а не ноги. И так нужен развитый разум.
Хари Кришна, примите мои поклоны, Гуру. Вот вы сказали, что закладываются семена тонкого тела для будущего воплощения. Скажите, как вот
как
нужно,
что?
Как избежать этого воплощения?
Какого воплощения?
Будущего.
Не хочешь никакого получить воплощения вообще?
Нет, освобождение получить. Да,
извините, ты хочешь освобождение?
Да.
Ну, встань на путь освобождения, и все?
Да.
Путь освобождения должен быть. Mm-hmm. Не сразу придет освобождение. Сначала нужно путь пройти к нему. Mm-hmm. Дорогу показывают шастры. Нужно встать, пойти.
Mm-hmm. Ну, это полное следование...
Громче говори в микрофон.
Это следование четырем принципам и воспевание святых имен. Правильно, да?
Но это лучший это будет... путь. Это лучший путь. Он доступный для каждого, он лучший путь. Mm-hmm. Есть другие пути, потруднее, если хочешь.
Mm-hmm.
Нет? Значит, ты разумна.
Спасибо. Ну,
все правильно.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Гуру Махарадж, вот в одной из лекций вы сказали, что ум может контролировать душа.
Что может?
Ум может контролировать душа. То есть ум контролируется душой. А вот разъясните, как это вот происходит?
Как? Душой контролируется ум? Душа дает импульс разуму. А разум контролирует ум.
Ну, а если как бы душа еще как бы не до конца пробудилась, то как это происходит?
Тогда она не может контролировать. Не может контролировать. Контролирует непосредственно с умом связан разум. Фактически они как бы в слиянии находятся, как будто одно целое. Разум и ум. Например, человек, ребенок берет ложку, и ум говорит: вкусная каша, давай есть. И одновременно происходит вот это желание, значит, оно дает импульс к действию от ума к органам восприятия, к органам действия. Он может протянуть руку, взять эту кашу, скажем, и автоматически он подносит ко рту. Ни к уху, ни к глазу. Это разум. Это действует одновременно. Знаете, когда расстроено тонкое тело, даже взрослые люди, больные, они могут кашу на голову класть или в ухо класть, и их разум не совмещается как бы с умом. Или сошел с ума, говорит человек. Раздвоилось тонкое тело. Не кооперирует ум и разум. Он хочет есть, но он не знает, куда положить разум. Расстроен с умом, не синхронизирован. Это пример тонких этих тел. А чувства контролируются умом, управляются, ум контролируется разумом, а разум контролируется сначала даже не душой, а писаниями. Богобоязненность должна быть. Разум проявляется сначала как страх перед высшими силами, перед наказанием. Неизбежным. Все люди были богобоязненны еще совсем недавно. Еще пару сотен лет назад. Все цивилизации строились на богобоязненности. Обязательно. Иначе вы не можете закон установить. Взять Англию, допустим, 17 век. Все были в полной степени богобоязненные люди. Возьмите ислам. Первое главное условие — быть богобоязненным в их культуре. Потому что иначе вы теряете разум. Вы не можете управлять умом тогда и чувствами. И когда есть эта богобоязненность, вот эта вера в Бога, тогда вы руководствуетесь Писаниями священными, не убивая. Там ад падешь и прочее, и вы боитесь этих вещей, вы принимаете эти вещи. А если человек не богобоязненный, а его священные писания называют животным на двух ногах, что у них, у животных, нет религии. У человека есть религия, он может бояться Бога. У животных нет религии, они не знают страха перед Богом. Понятия не имеют об этом. Ни перед адом, ни перед раем, они понятия об этом не имеют. Не развито сознание. Но у человека есть разум, может осознать Писание, последствия деятельности, может даже видеть на опыте, что такое происходит, страдания, да, можно вызвать какой-то деятельностью, связанной с деятельностью его. И тогда он начинает следовать Писаниям. Да, вот так он может контролировать ум и заставить действовать чувства в нужном направлении. И если чувства все-таки увлекают его в грех какой-то, он разумом кается и идет туда. И вот когда он получает прощение свыше, вот тогда душа оживает у него. Вот тогда душа оживает. Так Христос оживлял веру в людях. Прощаются, говорит, те все грехи. Так он оживлял их веру.
Еще вопрос. Вот вы сказали, что Господь Нитянанда никогда не разговаривает с людьми.
Господь это... Нарайана.
Ой, Нарайана. Это... А, Господь Нарайана.
Нарайана.
Неправильно услышала.
Если бы никогда бы Нитянанда
не разговаривал. Как же он проповедовал?
Не было никакого шанса бы вообще. Кто-то же должен с нами поговорить.
А будьте любезны, вот как бы я на алтаре, да, там одеваю божества служения. И вот в каком настроении вот надо... Вот одевать Господа Нитянанду.
Одевать?
Да.
В хорошем настроении. В радостном, со вкусом, с любовью. Ну, ты же знаешь все.
Нитянанду там. Не, ну это балуешься. Нитянанду.
Не усложняй, не усложняй. Все просто. Ты уже где-то делаешь.
Дорогой Гуру Махарадж, вопрос. Мы поем киртан, иногда вот какое-то заполняется все пространство киртаном, и можем видеть как бы Господа Чайтанью или Господа Нитянанду. И вот вопрос, это прямо вот Господь Чайтанья Нитянанда проявляет с вами? Или вот, например, вы рассказываете о Кришне на Курукшетре, вдруг мы видим Кришну, потом джапу повторяем и видим Кришну. Вот как вот вы рассказываете, это вот прям Кришна сам? Это прям сам Господь Чайтанья? Или это как?
Ты думаешь, что-то другое-то приходит? Если ты обращаешься к Кришне, то кто-то другой приходит. Какое-то проявление Кришны всегда будет. Почему нет? Чего сомневаться в этом? Это не сон. Это реальные, как бы наши реальные переживания внутри. Реализация у всех есть. Мы, правда, не делаем вывод на этой почве.
Угу.
Я видел Кришну. Нет, мы так не говорим. Просто был хороший киртан, я говорю. Был хороший киртан. Все достаточно это. Это не вывод еще. Это процесс.
Тут включено, да? А. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Вся слава Шрила Прабхупаде. Вот если Бог, да, это слово Бог, ну, было у Бога, да, и слово это Бог, вот, и у нас есть Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, 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 Харе. Это самая мощнейшая, наверное, звуковая вибрация во всех трех мирах. Потому что тут такие имена, такие слова. Вот как получается так, что наш локомотив, состоящий из наших разных тел, вот, их, вот так тормоз такой делает, воспевая вот это.
Почему есть препятствия?
Ну да, что вот так вот тормозит, что если это самая мощнейшая вибрация, какая может быть.
Да, Есть же вот такие самолеты сейчас, да? Они могут нас за несколько часов перебросить на другой континент вообще. Что же нас тормозит? Иногда денег нет на билет. Иногда просто мы не садимся в этот поезд или самолет. Но они летают. Эти практики все существуют, конечно, которые нас заставляют, да, на трансцендентный уровень. Но либо денег нет, карма не позволяет, может быть, сейчас. Нет интереса, еще не проснулся интерес. Либо просто я не хочу садиться туда. Нет таких планов. Но транспорт идет. Всегда.
Хари Кришна. Гуру Махарадж, вот вы рассказывали на лекции своей недавно про ваш быстрый ум. Вы говорили раньше, когда вы лекции давали, что ум был настолько быстрый, что вы очень быстро говорили. От чего зависит скорость ума? С годами он замедляется, очищается. Вот как вот этот, если ум очень быстрый, как его занять эффективно?
Насколько я понимаю, могу ответить. Я не все понимаю в этом вопросе, почему так происходит. Я не знаю, почему так происходит. Но, насколько я понимаю сейчас, почему так может происходить, наверное, это зависит от глубины веры. Я говорю, наверное, потому что, может быть, и другие причины. Но одна из причин, я убежден сейчас, что это глубина веры. Вера, она идет впереди знания. Смотрите, что происходит. Если ум идет впереди веры, то нужно время, чтобы подумать, что-то сказать, выстроить речь. Саму себе доказать нужно еще, убедиться, правильно это или неправильно. Но если вера идет впереди, вам не нужно убеждаться, правильно или нет. А логика сама выстраивается потом уже, как ну вот, сверхзвуковая скорость самолета, он летит, а звук следом идет. Вот вера впереди. А логика за ней идет сама. И безошибочно там. Если вера правильная, истинная, там ошибки не будет. Если ум вперед пустить, то он может ошибаться, он будет проверять, он будет предполагать, он будет экспериментировать, что-то познавать, что-то упускать и прочее. Но если есть вера, которая она вперед уходит, тогда автоматически выстраивается все верным образом.
И с годами ум он замедляется? Ну, ум не такой активный может становиться, не так беспокоит с годами практики.
С годами практики вам не нужно будет много подробно проповедовать. Вы сможете просто людям давать Хари Кришна мантру и все.
Вера, потому что укрепится, да, и меньше ты будешь даже говорить, не надо много слов.
Вера, много аргументов слишком не нужно будет. Это вот удивительно, что Прабхупада сложнейшие вещи очень простым языком, просто безоговорочно. То есть абсолютная вера. И вы не сможете это провернуть. Веру невозможно провернуть. Если она утвержденная, научно подкрепленная и твердая, это невозможно сделать. То есть впереди вера, а дао шрадха, сначала вера должна быть. Потом приходит знание. И знание продвигает веру дальше, забрасывает. Как мы поднимаемся, скажем, на какую-то вершину, там у них есть такие кошки, забрасывают вперед. Вот эта вера цепляется. И вы можете подниматься, она держит. Забрались на эту платформу, и дальше ваша вера должна идти. То есть сейчас мы верим в Кришну, но не думайте, что наша вера уже достигла вершины еще. Нам нужно еще продолжать это. И когда нет сомнений, вам не нужно обращаться слишком к логике, она сама выстраивается. Это один из примеров могу привести. Могут быть и другие причины. Могут быть причины также в том, что в прошлой жизни человек уже, может быть, что-то подобное изучал. В этой жизни это просто всплывает у него.
Хари Кришна, у меня короткий вопрос. Вот в продолжение киртана хотела спросить и Кришны. Ну, то есть, если был хороший киртан, и тебе было настолько классно, что кажется, что как будто вот ты просто тело сейчас оставишь, ну, настолько ты себя чувствуешь прекрасно, то есть это значит, Кришна приходил?
Ямарадж тоже приходил, да? Прабхупада, приглашайте Махараджа на киртан, говорит. Во всяком случае, пока он здесь, ничего с вами не случится плохого.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, благодарю за лекцию. У меня немножко схожий вопрос с вопросом Нитаймангала Прабху. Вы сказали, что Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он как бы уточнил или объяснил, что если человек плачет от разлуки с Господом, но при этом имеет тягу к чувственным наслаждениям, то это не настоящее духовное чувство. Возникает вопрос, можно ли это применить к нам, если у нас, например, во время киртана или Кришна-катхи возникают эмоции или чувства к Господу или к Святому имени, но при этом у нас еще продолжаются какие-то тяги к чувственным наслаждениям, то, значит, это не очень духовное чувство, это сентименты просто.
Как понять? Это духовные сентименты. Духовные сентименты. Нет, это чувства, они могут быть духовными. Почему нет? Почему нет? Но еще это называется ништха и шрадха, вера, начальная вера, она выражена как желание познать что-то. Вера — это форма желания. Я желаю узнать, кто такой Бог. Это уже вера. Но ништха означает твердая вера. То есть она непоколебимая вера. На этом уровне, на уровне ништи, говорится, человека не влекут чувственные наслаждения. Они могут его атаковать, но не так, что не увлекут, и он никогда сознательно не пойдет в эту сторону. Это может неожиданно как-то с какой-то стороны повлиять на него, но сам он никогда выбор такой не сделает. Это твердая вера. Поэтому, если наша вера неустойчива, мы пользуемся милостью. Мы же вместе это делаем, вот в чем дело. И по милости преданных можем чувствовать, эти чувства получить, по милости преданных. Сами мы не носим такие чувства, а во время киртана мы чувствуем это. Так, так, так. Пока наша вера не окрепнет, мы должны это как садану делать регулярно, постоянно, чтобы вот эти чувства наши поддерживались духовные. Но по мере утверждения веры и разума укрепления мы сможем носить в сердце этот вкус. Каждый у себя. Иметь его при себе также. Просто думать о Кришне можете. Или в руках четки держите, и уже вы в сознании Кришны. Автоматически. Это вопрос как бы опыта, практики. Или можете какую-то шлоку одну в течение дня вспоминать достаточно. Аджимадакини, вы хотите что-то сказать?
Подожди, не надо. Это я могу сперить, что я буду тут, но не знаю, ловил.
It's yes, sometimes there is some grace during kirtan.
Да, это правда. Иногда во время киртана на нас нисходит милость.
Because of the sincerity of all the devotees together.
Это происходит из-за того, что много искренних преданных собралось вместе.
I'm sure everybody has experience. Sometimes you feel you're in the spiritual world.
Я уверена, что каждый из вас, наверное, ощущал, что я просто сейчас в духовном мире нахожусь.
And it's real. It's not imagination. It's not mental.
И это все реально. По-настоящему. Это не какое-то воображение.
I remember such moments.
Я сама помню такие моменты.
Even if when the body gets tired, you carry on and on and on.
Даже когда тело уже совсем устает, мы все равно продолжаем и продолжаем.
But sometimes we may not feel anything during a kirtan, or we may not feel enthusiastic to dance.
Но бывает такое, что во время киртана никаких эмоций мы не испытываем, и энтузиазма танцевать идти тоже нет.
And devotees ask Prabhupada what to do.
И преданные спрашивали Прабхупаду, что же нам делать?
And you know, the, you heard before, Prabhupada and so on, so amazing, he said, you just pretend.
И вы, наверное, слышали ответ Прабхупады. Он говорит, если нет настоящего энтузиазма, притворяйтесь, что он у вас
and you get up, you dance.
Просто вставайте и танцуйте.
And what's most amazing is that even if you pretend, you start dancing or singing enthusiastically, the test is coming.
И что самое удивительное, это что благодаря такому притворству приходит истинный энтузиазм, истинный вкус.
But it's a story I've told many times because it was in London, in Bury Place.
Наверное, эту историю вы много раз слышали от меня. Произошла она в Лондоне, в храме на Bury Place.
We had a lot of Indian guests.
Там пришло очень много индийских гостей.
And during kirtan, they starting feeling a great ecstasy.
И во время киртана все они ощутили огромный экстаз.
They fell on the floor, they rolled.
Стали падать на пол, кататься.
They cried and cried and cried.
Плакать, слезы текли по их лицам.
And devotees did not know what to do and ask Шрила Прабхупада.
И преданные смотрели на этих индусов и не знали, что с ними делать. Пошли к Прабхупаде спрашивать.
And he said, "You take a stick and you beat them."
Прабхупада говорит, палку возьмите, побейте их.
And if they're really in ecstasy, they won't feel anything.
Если у них экстаз настоящий, они этого даже не почувствуют.
But it's just all this test and spiritual emotion, they come time to time.
И вот этот и вкус, и духовные эти эмоции время от времени они к нам приходят.
As the nice devotee was saying, during kirtan, during classes, during preaching.
Как someone said? Как вот Матриш сказал, иногда во время лекции, во время киртана или джапы.
But then we have to become very humble.
Но нужно сразу же после этого ощутить в себе смирение.
Because you may have experience if we feel, oh, I felt something extraordinary.
Потому что как только мы подумаем, о, я ощутил нечто необычное,
it goes away
сразу же уходит.
It's a spiritual adventure. Киртан, Кришна consciousness.
Киртана и сознание Кришны — это духовные приключения.
Every activity.
Любая деятельность сознания Кришны.
And while you were reading, Maharaj, these verses, I was thinking during all the different classes we've been discussing about love of God, how to reach love of God.
Пока Махарадж, вы читали эти стихи, я думала, вот уже на протяжении стольких лекций мы обсуждаем любовь к Богу, как ее достичь.
And it's like even during classes, during reading, it's very interactive.
И во время лекции, во время чтения книги, они отвечают нам взаимностью.
Because it was all about love of God. About reciprocation.
Потому что вся основная тема это была любовь к Богу и то, как Он отвечает.
About separation, how unbearable it is.
О разлуке, насколько она невыносима.
So, it seems that the Lord and Prabhupada are taking part in our reading, in our questioning.
Такое ощущение, что Господь и Прабхупада, они лично присутствуют в этом чтении, да, как мы читаем с вами, и в вопросах-ответах.
And they help us to go deeper and deeper into the understanding.
И мы глубже и глубже погружаемся в это понимание.
Thank you very much.
Спасибо большое.
Спасибо. Сколько времени у нас? Без пяти девять уже. О, пора заканчивать. Шрила Прабхупада ки джай.